«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о формировании в недрах Центра Сберкома рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с подведением результатов парламентских выборов, куда вошли только представители партии и власти, об угрозе монополизации подсчета голосов, беседам с членом Центра Сберкома от Союза правых сил, адвокатом Вадимом Прохоровым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть ли угроза установления монополии партии власти над подсчетом голосов на парламентских выборах?
Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что я являюсь членом Центра Сберкома от Союза правых сил с правом совещательного голоса, поскольку член с правом решающего голоса в Центральной избирательной комиссии Союз правых сил не имеет. Что касается угрозы монополизма, я бы сказал так. Мне крайне не нравится в целом тенденция, когда, первое, Центр Сберком устраняется, по сути, от контроля за соблюдением прав всех участников и субъектов избирательного процесса. И второе, при вот таком устранении, об этом, я думаю, мы переговорим чуть позднее, создается целый ряд вспомогательных органов, на которые возлагается значительная часть тех функций, которые возложены в целом на комиссию, как на коллегиальный орган. Если в данные вспомогательные органы рабочей группы, а их мне в Центре Сберкома известно как минимум три на сегодняшний момент, входят, соответственно, действительно представители, ну, только одной какой-то политической партии, в данном случае партии власти, конечно же, в той или иной мере эта угроза есть, но в целом мне представляется проблема гораздо более сложной, чем сводящаяся вот непосредственно к данной конкретной рабочей группе.
Политолог Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета во времена Бориса Ельцина, не удивлен происходящим.
Сам факт, что в комиссии одни путинцы, мне кажется, очень важный штрих путинизма, который родился в нашей стране и, по-видимому, будет экспортирован в другие страны. Как бы, знаете, такая добродушная наглость, с которой они попирают какие-то такие церемониальные правила. Цель этого, мне кажется, прежде всего запугать инакомыслящих. Это демонстрационный эффект на российской аудитории производит огромный. Я вот сужу по своим друзьям, они в большом унынии. Это к тому же демонстрация того, что хотим, то и делаем. У меня большие надежды на коммунистов. На этот раз почти только на них и все. Все-таки, конечно, многие мои приятели, издавна голосовавшие за либералов, собираются голосовать за коммунистов по причине того, что они наверняка пойдут в Думу. И на них надежды большие сейчас, как на реальную оппозицию, которая действительно не позволит заниматься фальсификацией в наглую.
Мы так поняли, что именно коммунистов попытались отсечь от этой рабочей группы.
Да, действительно, если говорить непосредственно про нынешний состав Центральной избирательной комиссии, то определенную, я бы сказал, правовую и достаточно независимую позицию занимает уважаемый мной Евгений Иванович Калюшин. Это многолетний представитель коммунистической партии, член с решающим голосом в Центре Сберкоме. Кстати сказать, профессор кафедры конституционного права нашего Московского государственного университета. Вообще специалист в области конституционного и избирательного права. И вот как раз он вчера во время заседания Центра Сберкома высказывал недоумение и опасения по поводу создания этой рабочей группы. И речь шла не только, и в принципе не столько о том, что представители одной партии войдут в эту группу, что тоже, конечно, плохо, но еще и о том, что данная группа, по сути, подминает под себя функции, которые должен исполнять непосредственно Центр Сберком в целом, как коллегиальный орган.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что об угрозе монополизации подсчета голосов беседуем с членом Центра Сберкома от Союза правых сил с правом совещательного голоса адвокатом Вадимом Прохоровым. Телеведущий Максим Шевченко, член общественной палаты, ведущий программ Первого телеканала, недоволен качеством теледебатов.
Не все были готовы к дебатам. Теперь же, когда дебаты кончились, я могу об этом сказать. Просто у нас в России долгие годы торжествовала политика образа, а не содержания. Пиар-образу отводилось гораздо большее значение, нежели, собственно, политическим программам. И поэтому, на мой взгляд, некоторые партии подошли просто к дебатам, те, кто в них участвовали, конечно, естественно, не проанализировав свои программы, а понадеявшись на то, что, как говорится, это шоу и так, мол, вынесет. Но дебаты, которые вот мы организовали на Первом канале и которые я вел, как раз были направлены на прояснение содержания политической позиции. Оказалось, что у некоторых политических партий просто нет политической позиции.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об угрозе монополизации подсчета голосов беседуем с членом Центра избиркома с правом совещательного голоса от Союза правых сил, адвокатом Вадимом Прохоровым. Следит ли Центр избирком за соблюдением равенства возможностей для предвыборной агитации?
Скажем так, да, следит. Каким образом? При Центре избиркома, в системе Центра избиркома есть так называемый РЦУИТ, Российский Центр обучения избирательным технологиям, который недавно возглавил уважаемый Александр Владимирович Иванченко. Это второй председатель Центра избиркома между, соответственно, Николаем Тимофеевичем Рябовым и Александром Альбертовичем Вишняковым, который возглавлял ЦИК с 97 по 99 годы. Вот буквально еще полгода назад, до перехода, по сути, на госслужбу, Александр Владимирович, в том числе в комментариях на Радио Свобода и в других средствах массовой информации, достаточно убедительно и внятно объяснял, что у нас в России от свобод ничего не осталось, и это правда. И, в общем-то, избирательная система пришла к своему краху. Возглавив в недавнем времени РЦУИТ при Центре избиркома, вдруг выяснилось, что в целом все не так плохо. Ну, а уж когда Александр Альбертович Вишнякова сменил Владимир Евгеньевич Чуров, и, видимо, в связи с этим, прежде всего, стало совсем все хорошо. Вот тот мониторинг, который представляют сейчас из РЦУИТа, вы не поверите, но показывает, что партии не только равномерно представлены в эфире, это я говорю «Единая Россия» и все остальные, вот примерно равномерно, но что еще в некоторых печатных СМИ чуть ли не, скажем, КПРФ представлено больше. Ну, я не знаю, я предлагаю любому избирателю просто включить телевизор, если он не боится это сделать в период предвыборной кампании. Ну, или, допустим, выглянуть на улицу, посмотреть, чьи билборды висят. Ну, на улице можно не выглядывать, хотя включить телевизор, любую кнопку любого телеканала. Прежде всего, государственный, прежде всего, общероссийский, первый, ВГТРК, НТВ и так далее. Я думаю, не останется никаких сомнений, что за «Единой России» подавляющее большинство эфира. Другой вопрос, что когда Александр Владимирович Иванченко помогал нам, и нам это имеется в виду двум партиям, «Яблоко» и КПРФ, и группе заявителей, это Рыжкову, Хакамади, Иваненко, Сатарова и ряду других, составлять жалобу в Верховный суд, которую мы сейчас, в свою очередь, продвигаем уже в Европейском суде по правам человека. Вот тогда выяснялось, что на прошлых выборах действительно серьезный перекос был в сторону «Единой России». На этих выборах данный перекос еще во много раз выше, с моей точки зрения. Но дело в критериях. Вот для нашей жалобы коллектив работников Института Иванченко высчитал весь эфир, который посвящен тем или иным кандидатам. Сейчас же, например, эфир или какие-то те или иные сюжеты, где дается кандидат от «Единой России», но в качестве депутата, скажем, ну, например, Грызлов как спикер Государственной Думы, он не входит в общую копилку «Единой России», потому что это в данном случае Грызлов как спикер. Скажем, председатель комитета, какого-то из комитетов Государственной Думы, ну, например, Косачев, там, я не знаю, или какой-то еще.
Исаев.
Да, Андрей, кто угодно. Это тоже председатель комитета. Там пишется, что он член фракции «Единой России», но это не должно идти в копилку «Единой России». Ну и так далее. То есть вот такая достаточно интересная смена подходов и смена критериев. Ну, с моей точки зрения, серьезным данный мониторинг, который представляет Центр избиркома, назвать не может никто, ни один человек, который хотя бы иногда включает телевизор и смотрит российский канал.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Прохоров, буквально сегодня была передача по поводу избирательного законодательства. Выступал по этому вопросу эксперт. И вот в своем высказывании он на пальцах доказал всему московскому обществу, что избирательное законодательство по существу у нас так несовершенно, что оно внутри предполагает фальсификацию. Почему же вы в этих условиях идете на выборы? Почему не воевали за то, чтобы отменить выборы? Ведь вся страна лишена выбора, а вы идете на выборы. Вы помогаете людям, которые являются наперсточниками, легитимно узурпировать власть.
Да, вопрос имеет право на существование. Вопрос серьезный. Он выходит вообще несколько за рамки такого узкого предмета обсуждения. Действительно, стоит ли бойкотировать выборы? Ну, отменить выборы, я думаю, как бы ни боролась оппозиция за это. Во-первых, отсутствие выборов – это тоже не свобода. В принципе, другое дело, надо бороться за то, чтобы они были свободными, честными и справедливыми. Безусловно, этого сейчас нет. И об этом мы в данном случае Союз правых сил заявляет открыто и везде. И не только мы, кстати, с этой точки зрения согласны КПРФ. Я думаю, что в значительной мере Яблоко с этим согласно, но за других говорить не буду. Поэтому об отмене выборов речь не идет, они все равно пройдут с нами или без нас. Что касается несовершенства законодательства, да, может быть, оно всегда было не блестящее, хотя мне казалось, что к концу 90-х годов, вот к началу 2000-х, худо-бедно, но оставалось принять действительно более-менее выверенный и взвешенный избирательный кодекс, но само-то законодательство было не столь плохое, плохим было правоприменение. Вообще вот в России всегда, знаете, сталинская конституция тоже была в целом неплохая. И, кстати, 6-й статьи в ней не было, да, засилия одной партии, но каково было правоприменение? Вот и здесь законы в начале 2000-х избирательные были, ну, худо-бедно приличными, с моей точки зрения, неплохими. Ужасной была, во-первых, политическая культура, когда начальство всегда право, и, во-вторых, тенденция. Вот за годы правления Путина, конечно же, избирательное законодательство было просто изувечено. Теперь почему идем на выборы? Ну, вы знаете, мы все-таки заняли такую точку зрения, я с ней в целом согласен, что все-таки идти на выборы – это лучше, чем бойкот. Если вы не придете, то ваш бюллетень, да, действительно, с большой долей вероятности будет опущен в копилку «Единой России», либо, ну, скорее всего, понятно, куда, не какой-то иной партии. И, кроме того, если вы не идете на выборы, вы полностью лишаетесь вообще возможности хоть как-то донести свои взгляды, хоть как-то отстоять с точку зрения наших избирателей, определенной части общества. Все-таки худо-бедно, но есть какое-то количество бесплатного эфира, есть возможность как-то использовать агитационные площади, телевизионный эфир. В общем, надо бороться. Более того, я совершенно не уверен, это абсолютно не очевидно, что значит, демократическая, имеется в виду в данном случае одна из демократических партий, ну, я надеюсь, что, конечно же, Союз правых сил, что не наберет нужного количества голосов. Надеюсь, что это все-таки произойдет. Другой вопрос, что даже если этого не произойдет, тем не менее, это не значит, что выборы надо бойкотировать. Да, оба выхода плохие, но совсем не ходить на выборы, совсем в них не участвовать, еще хуже. Вот когда, если, не дай бог, партия будет закрыта, на нее будут обрушиваться репрессии, те, которые уже обрушились, тогда будем думать действительно, что делать дальше. Пока мы можем как-то бороться, мы это делаем.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, активист фракции КПРФ, сетует на неравенство возможностей.
Была возможность и выступать на телевидении, хотя во многом нам и отказали. Отказали на каналах телевидения, хотя и время было проплачено, уже договоры состоялись, но вдруг под давлением администрации области все наши договоренности были аннулированы. Для нас провальными именно сегодня являются сельские населенные пункты. Там у нас не хватает возможностей. Там, как говорится, безраздельное господство, я бы сказал, произвол местной администрации. Они все распределяют, они всех, как говорится, строят, они всем предлагают, они не только предлагают, а прямо говорят, не проголосуете за «Единую Россию», проголосуете за Илюхина, за коммунистов, рейсовый автобус ходить всего не будет, газ нам не проведут, вот и выбирайте. И то, что к нам приезжают наблюдатели зарубежные, я бы сказал, что они поздно, к сожалению, приезжают.
Удивило ли вас, кстати, ограниченное количество зарубежных наблюдателей, 280 человек?
Вы знаете, я скажу так. На прошлых выборах было, по-моему, около 1000. Ну, конечно же, хамское отношение российской власти к зарубежным наблюдателям, как и вообще соблюдение прав человека, соблюдение хотя бы элементарных приличий, абсолютно хамское. Сейчас нынешняя власть это не скрывает. Ну, к собственному народу-то она всегда относилась с неким презрением, но, видимо, необходимость выведения личных семейных капиталов все-таки заставляла как-то, я имею в виду за границу, заставляла как-то соблюдать какие-то внешние приличия. Ну, то есть, будучи на званом ужине, как-то все-таки в скатерть не сморкаются. Тем не менее, вот сейчас ведут себя именно так. Само по себе это находится, я считаю, что в достаточной логике действий нынешнего режима. Но вот насчет роли непосредственно наблюдателей, конечно, да, чем больше, тем лучше. Но всю ту огромную массу нарушений, которые идут, прежде всего на местах, начиная от карусели знаменитой, когда там бюллетень выносится, потом вносится за полным, то есть все избирательные технологии такие, черные так называемые технологии фальсификации, и заканчивая просто массовым свозом работников того или иного предприятия, той или иной корпорации на выборы с указанием, за кого нужно голосовать. Все это они, конечно, в полном объеме отследить не могут, но уж, по крайней мере, по недоступу партий как субъектов избирательного процесса к масс-медиа, к средствам массовой информации, на прошлых выборах наблюдатели от ОБСЕ высказались совершенно четко. Видимо, в этот раз решили не повторять данную, в общем-то, конфуз. И действующие власти решили, в общем-то, показать всем свое место, вернее, то место, которое, как они считают, должны занимать международные наблюдатели, и резко сократили их количество.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Это вполне естественно такое поведение в отношении международных наблюдателей, учитывая их позицию по отношению к нам. Ну, совершенно явно, ну, напрашивается просто сравнение с старцем какой-то братвы, которая сказывается буквально во всем, и в экономике, и в политике, и в культуре, и в выборах, и так далее. Спасибо.
Ну, пока еще мы... Ну, считает, что бандитскими методами действует организатор выборов. Слушай, москвича Виталия Григорьевича.
Вот если бы я стал говорить с нашим президентом, то я стал бы говорить с ним о нравственности. Меня этот вопрос занимает сейчас больше всего из его доклада, из его высказываний. Там очень мало говорится о нравственности. Я бы ему сказал: Владимир Владимирович, вот 6 миллионов загубленных душ, а сколько семей?
Насколько нравственно вам показалось то, что все федеральные телеканалы показали сегодняшнее обращение кандидата в депутаты Владимира Путина, а вот, например, ваша партия таких возможностей не получила?
Да нет, ну вопрос, безусловно, риторический. Я просто напомню, что по результатам его, как мы теперь видим, достаточно диетического выступления 18 октября в ходе так называемой прямой линии с народом, когда он... сказал какие-то добрые слова в отношении «Единой России», и в целом действительно этот материал можно было счесть агитационным, мы подали жалобу 23 октября, мы имеем в виду Союз правых сил, и в Центр избирком на нарушение президентом правил ведения агитации. И вот как раз 23-го мы ее подали, а 25 октября начались массовые аресты наших избирательных бюллетеней, наших избирательных материалов, агитационных печатных материалов. Сейчас общее количество агитационных печатных материалов, изъятых у нас, арестованных по всей стране, достигло уже такой достаточно приличной цифры в 35 миллионов. То есть, по сути, большая часть того, что мы напечатали, особенно учитывая то, что доступа к масс-медиа мы не имеем. Так вот, после этого, после 18 октября, последующее выступление в Красноярске, вообще шабаш, иначе это не назовешь, в Лужниках. Ну и, наконец, как апофеоз, это уже сегодняшнее выступление. Правда, оно мне запомнилось несколько странным поведением президента. Он чуть не плакал, когда говорил, что не думайте, не надо думать. Я не очень понимаю, чего он боится, честно говоря. Хотя можно понять, может быть, все-таки человек как-то вспоминает историю. Но вот эти уже последующие выступления, они, конечно же, по сравнению с тем, на что мы жаловались, уже абсолютно показывают полную безнаказанность действующей власти. И дело тут уже и, в общем-то, не в нравственности, а в соблюдении нормальных каких-то правовых норм, Конечно же, никто поправлять его не собирается, ни суды, ни Центр сберкома, и все наши жалобы, например, и в Центр сберкома, и потом и Верховный суд жаловались, как известно, на это, они остаются гласом вопиющего в пустыне.
А восприняли ли юристы Союза правых сил как оскорбительные вот намеки президента, допущенные в Лужниках, о том, что те, кто уже были у власти, разворовали страну, хотя вот мы биографию проверили, как раз у власти это был сам президент.
Но дело в том, что тут вопрос не в юристах Союза правых сил, и даже, наверное, не только в Союзе правых сил, хотя мы, безусловно, соответствующие выводы вот относительно памяти президента сделали, не он ли был замом у... значит,
в команде
Собчака, не он ли потом переведен был той же самой командой 90-х в Москву, чем он отличался от вообще иных людей из этой команды до того, как не стал от нее отказываться, ну и вообще не человек ли по фамилии Березовский способствовал его приходу к власти. Один из самых любимых наших и в народе, и, да и, кстати, и среди элиты олигархов, да? Вот. Я имею в виду в данном случае любимых в кавычках. И, кстати, с Борисом Абрамовичем Владимир Владимирович, в общем, жил душа в душу до какого-то определенного времени, пока не стал президентом. Поэтому тут, в общем-то, конечно, вопрос непонятно, почему он адресуется как-то вовне президентом. Ну, что ж, адресуется.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хотел бы спросить, вот почему вы вот сейчас тоже называете спикер, мэр, вот эти вот все иностранные слова, а почему бы вот такими же иностранными словами, кто все-таки первый вот начнет называть, вот ведь лидер на иностранном языке это дучи или фюрер, почему мы не называем, если мы говорим спикер думы, то почему мы не называем фюрер нации какой-нибудь там или еще что-нибудь? И вопрос, вот скажите, я смотрел в Афганистане эти выборы, в Ираке выборы были, да на Украине, в Белоруссии и то. Все урны прозрачные. Почему у нас все урны непрозрачные? Это раз. И почему, если везде в других странах это действительно учителя подсчитывают голоса и ну, абсолютно независимые люди, почему у нас это обязательно люди из администрации?
Ну, насчет фюрер дучи, то, насколько я понимаю, фюрер в переводе есть вождь. С немецкого, значит, ну, вопрос хороший, вопрос риторический, более конкретный про урны, ну, или, вернее сказать, как это правильно указано в законе, ящики для голосования, то есть это переносные ящики и стационарные. Прозрачны они или нет? Ну, конечно, лучше, если бы они были прозрачные. Честно говоря, мне кажется, не это главное. Вот вы знаете, вот выборы в Беларуси, как говорили некоторые наблюдатели, да, которые все-таки несколько, пока еще несколько дальше, Россия ушла в деле удушения свободы, но Россия к ней стремительно приближается, а может быть даже где-то и по каким-то моментам начинает опережать. Так вот, там, по большому счету, вообще не важно, какие урны, потому что сам президент признался, что он просил себе убавлять. Там вообще уже, как я понимаю, никто не считает, что за кого и сколько, результаты известны заранее.
Напомню, что об угрозе монополизации подсчета голосов беседуем с членом Центра сберкома с правом совещательного голоса от Союза правых сил, адвокатом Вадимом Прохоровым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против российских властей. Суд обязал Россию выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. В начале 2000 года во время боевых действий в Грозном были убиты ее близкие родственники. Суд признал достаточно весомыми доказательства того, что убийство совершили российские военные. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Суд в Самаре санкционировал арест на 6 суток нескольких активистов местного отделения «Другой России». Все 5 были задержаны в среду якобы за нарушение общественного порядка. В интернете закрыт сайт левой российской оппозиции «Форум.МСК». Его работа была приостановлена в среду вечером компанией-провайдером по требованию МВД России. Против спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина, одного из местных лидеров «Справедливой России», возбуждено уголовное дело. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъяты документы. Обыски проведены и в кабинете мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, также члена «Справедливой России». Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первес Мушараф объявил об этом по национальному телевидению. В четверг Мушараф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Европарламент проголосовал за ужесточение правил продажи и ношения огнестрельного оружия в странах Евросоюза. Отныне оружие могут купить только лица старше 18 лет, не представляющие, по данным властей, опасности для общества. Не менее 12 человек погибли во время ракетного обстрела деревни в иракской провинции Дияла.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об угрозе монополизации подсчета голосов партии и власти беседуем с членом Центра избиркома от СПС, правом совещательного голоса, адвокатом Вадимом Прохоровым. Депутат Андрей Головатюк, полковник запаса, член Думского комитета по обороне, активист фракции ЛДПР, доволен ходом агитации.
Ну, в принципе, в целом избирательная кампания прошла без серьезных эксцессов. Конечно, если сравнивать там с Яблоком или с СПС, которых убивали координаторов, так в этом был убит, вы знаете, в Дагестане координатор. Но у нас тоже в ходе избирательной кампании были, скажем, потери. Так, в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области у нас погибли двое наших агитаторов, которые ехали, и двое наших активистов. Одна кандидат депутата Госдумы в тяжелом состоянии в больнице лежит. Но в целом со стороны власти такого сильного противодействия мы не встречали.
Были ли факты давления на активистов Союза правых сил?
Ну, вся вообще избирательная кампания, особенно начиная с конца октября, то есть вот последний месяц самый активный, это, в общем-то, сплошное давление на активистов Союза правых сил. И как раз прежде всего на нас. Конечно, в какой-то мере доставалось коммунистам, наверное, Яблоку, но смею утверждать, что такого давления, как на нас, не было. Начиная с того, что, как мы уже сказали, как я уже говорил, любой абсолютно наш агитационный печатный материал, листовки, газеты, все что угодно, милиции изымается по определению. То есть, если милиция где-то останавливает любой абсолютно законно отпечатанный с сопроводительными документами материал Союза правых сил, потом его приходится уже истребовать по суду. Суды, вот первые суды закончились буквально на днях. Собственно, мы его больше не увидим. То, что успели развести, то успели развести. Что касается прямого давления на агитаторов, да, безусловно. Например, по нас Леонид Гонин, это лидер удмуртского списка. Был лидер удмуртского списка. Сначала у него сожгли дом, потом были угрозы, о которых он неоднократно говорил. Наконец, от человека пришло заявление в Центр избирком, он вынужден был сняться. Причем текст явно написанный не им напечатанный, хотя подпись, конечно, его. Таких примерно аналогичная ситуация с одним нашим кандидатом от Дагестана. Несколько иная, но тоже явно под давлением человек снялся. Ну и, собственно, целый ряд других. То есть совершались и нападения, задерживались кандидаты в депутаты милиции, хотя это грубейшее нарушение. Вот известно, что в Петербурге в воскресенье были задержаны, по сути, все лидеры нашего списка практически. Это и Никита Белых, и Борис Немцов, и Леонид Гозман. Гозману при задержании сломали руку. ОМОНовцы в Петербурге, вообще там очень любят сейчас ОМОНовцев в Петербурге, и, да и, я так понимаю, руководство города сейчас очень хвалит сами петербуржцы в связи с теми событиями, которые там произошли. В общем, что касается давления со стороны власти, оно шло по полной программе, и что особенно опасно, вот это я хочу подчеркнуть, то, чего не было ни на каких предыдущих выборах, несмотря на то, что они тоже были далеки от честности и справедливости, это активное вмешательство правоохранительных органов, а именно милиции, в давление на оппозиционные политические партии, слежка за перевозчиками агитационных печатных материалов, изъятие, аресты, обыски, в том числе обыски в домах, как, например, в Брянской области, обыски в офисах, как, например, в Петербурге. Снимали, приходили информацию совершенно наглую в Волгоградском офисе, просто вот сняли, без пришли, скачали информацию и ушли, без какого-либо ордера и так далее. Все жалобы в прокуратуру, их написано уже значительно более 15, я думаю, около 20, в том числе генеральным прокурором и региональным прокурором, ни на одну жалобу еще не было ответа за 3-4 недели. Ну и, наконец, как довершение всего, когда мы сами своими силами установили одну скажем так, преступную группу, которая занималась фальсификацией от нашего имени, нанимала агитаторов, даже поначалу давала им какие-то денежки по 300 рублей на руки, кстати, хорошо понять, откуда были взяты эти деньги, предлагала им разносить совершенно бредовые материалы по домам, типа того, что пенсионеры могут прийти получить карточки, скидочные карточки в офис СПС, и не забудьте заплатить за ремонт фасада дома, а счет указывался, избирательный счет Союза правых сил. Вот мы накрыли эту группу, там, где они собирались, в Семеновском переулке, дом 15, и я лично отвез все материалы с фотографиями, с компакт-диском, со всеми явками, паролями, адресами на имя в приемную Сергея Мещерякова, это генерал-полковник, заместитель Нургалиева, который возглавляет как бы всю систему УБОПовскую вот по контролю за соблюдением избирательного законодательства. Я отвез рано утром 21 числа. Вот до сих пор ни один из свидетелей, ни один из людей, которые могут дать показания в отношении вот этих преступников, не допрошен. Как вы думаете, почему? Подозреваю, потому что это не нужно. Более того, совершенно не исключаю прямую связь между теми, кто занимался этими провокациями, и самими правоохранительными органами.
Депутат Олег Шейн, замглавы Думского комитета по труду, член президиума партии «Справедливая Россия», опасается массовых подтасовок.
Ключевая проблема – это попытка сфальсифицировать выборы бригадами, которые перемещаются с одного избирательного участка на другой, голосуя по чужим паспортам, с открепительными удостоверениями, когда десятки тысяч людей в регионах, миллионы по стране, открепляются от собственных избирательных участков. Поэтому людям, которые работают в муниципальных организациях, в госучреждениях, запрещают голосовать самим. Их вынуждают свои открепительные удостоверения передавать начальству. То есть огромное количество людей в стране лишается права самостоятельного выбора своей федеральной власти. Выемки газет, аресты тиражей, гаишные посты, задержки агитаторов, аресты складских помещений, взломы почтовых ящиков, взломы складских помещений. Это традит текущей избирательной кампании.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый всем вечер. В студии. У меня вопрос к Вадиму Прохорову. Абсолютно согласен вот с москвичом первым, вот, который звонил, что участвуя в выборах, вы только придаете легитимность Единой России. Это не выбор, это большая ложь, да? Вот смотрите, я сейчас иду, голосую за вас или за Яблоко, да? Вас валит, и Единая Россия присваивает голоса себе. То есть вы поднимаете ей процент. Это раз. Второе, вы поднимаете процент явки. И самое главное, для меня вот авторитета Сахаров, Солженицын, Галич, Виктор Некрасов, они, Василий Гроссман, они призывали только к одному. Не участвовать во лжи, если ты что-то не можешь сделать.
Вы знаете, еще раз повторяю, вопрос непростой, но хотел бы вот Николаю Стулу попытаться ответить. Поднимаете процент Единой России. Вы знаете, если вы проголосуете за нас, то уж по крайней мере этот голос не уйдет целиком Единой России. Если вы не придете голосовать, то с большой долей вероятности он ей автоматически будет вброшен. Гораздо сложнее фальсифицировать выборы, когда вы голосуете за партию, тем более, которая все-таки имеет шансы на прохождение. Поднимайте процент явки. Ну, извините, в последние годы режим действительно подлатал так законодательство, что отменен порог явки, и поднимая его, не поднимая, сколько бы процентов народу не пришло проголосовать, все равно выборы будут признаны состоявшимся, и победившими на ним будет признана Единая Россия. Поэтому насчет порога явки здесь, извините, но не актуально. И, наконец, последнее. Ну, не хотелось бы как-то швыряться словами и козырять какими-то именами, но, например, вдова академика Сахарова, уважаемая Лена Боннер, дала нам разрешение на использование изображения Андрея Дмитриевича в наших агитационных материалах. Из чего следует, что, наверное, я не готов говорить за нее, но вот разрешение такое нам поступило, и вполне, наверное, можно допустить, что, по крайней мере, она не против нашего участия в выборах, как минимум.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко смотрит на завершающуюся кампанию с оптимизмом.
Нам удалось довести свою точку зрения до избирателей, которые интересовались политикой. И если говорить о главной проблеме, главной особенности этой кампании, то я бы сказал, что это апатия избирателей, которые разочарованы в политике и в политиках. И общее настроение на самом деле против всех. скорее. Но второй особенностью, вот то, что мы подтвердили, то, что наш избиратель нам остается верен, и те идеи, тот вектор развития, который мы предлагаем в стране, он остается актуальным, и в этом смысле, ну, мы уверены в том, что вот наша работа, наша деятельность, она все-таки не напрасна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, по-моему, Чуров и его борода совершенно разные вещи. Растут сами по себе, и предлагать ему сбрить бороду не совсем одно и то же. Подход с неправильной стороны. И все же обращает на себя внимание, почему председатель ЦИК Владимир Чуров против участия общественности в контроле над предстоящими выборами. Разве это может помешать в подсчете голосов? По-моему, это нарушение прав избирателя.
Ну, насчет Владимира Евгеньевича Чурова, это отдельный разговор. Я хочу сказать, что норма об исключении общественных объединений из закона, в законе из числа субъектов, которые могут осуществлять наблюдение за выборами, насколько я помню, была принята еще не при Чурове, а раньше. Ну, это среди вот этих драконовских поправок избирательного законодательства последних 2 лет. Так что здесь только Чурова или непосредственно Чурова в этом обвинять, наверное, не стоит. Что касается его точки зрения, то, конечно же, если человек считает, что все замечательно и, так сказать, в общем-то, не одергивает те же самые правоохранительные органы, ведь все-таки именно система избирательных комиссий должна проводить выборы, да, а не система милиции, которая по определению выстроена под первое лицо в государстве, в конце концов, он назначает министра, это Нургалиев, у того есть там свой зам Мещеряков и так далее, и так далее. Вот, действительно этого не происходит, центр избирком по сути устранился, мы это открыто заявляем, от реального контроля за соблюдением прав субъектов избирательного процесса. Огромное внимание уделяется вещам, как нам кажется, несколько второстепенным. Например, вот вопросу дебатов. Нужно разработать кодекс дебатов, похожий на французский. Вот во Франции замечательный большой кодекс. Его надо перевести и внедрять у нас. Это, конечно, все замечательно, это нужно делать. Но когда людей на предприятиях и в военных городках, вот под Москвой в Кубинке, в военном городке просто людей заставляют и говорят, что попробуйте не сходить на выборы, не проголосовать за сами знаете известно какую партию. Вот при таких условиях, в общем-то, вопрос уже не до кодекса дебатов. И вот такие вопросы, с моей точки зрения, центр избиркома не отслеживаются, по-видимому, сознательно. А напротив, как бы уводится обсуждение всех проблем во второстепенную плоскость. Это правда.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Погромче. Перезвоните, Владимир. Итак, напомню, что на студии адвокат Вадим Прохоров. Удается ли оппозиционным партиям организовать наблюдение за подсчетом голосов, за ходом выборов на каждом избирательном участке?
Ну, тяжело, конечно. Более 94 тысяч участковых избирательных комиссий, несколько менее 3 тысяч ТИКов, там да, около там, 2800, если мне память не изменяет, соответственно, более 80 субъектовых избирательных комиссий. Ну, и, наконец, ЦИК, где, в общем-то, основная масса фальсификации проходит, конечно, на более низком уровне, на уровне, я бы сказал, по дороге от участковых избирательных комиссий к ТИКам, я бы вот так сказал. Тяжело организовывать контроль, хотя мы это будем делать, мы будем стараться, мы будем кооперироваться с другими партиями, оппозиционными, конечно, прежде всего. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Если нет нормального судебного контроля за фальсификацией на выборах, то никакой контроль наблюдателей, никакой общественный контроль не поможет. Мы приносим в суд, как это было в Московской области после весенних мартовских выборов, протоколы и говорим, господа, посмотрите, они отличаются, они в разы отличаются от того, что размещено в системе Госвыборы, и от тех протоколов, которые в конечном счете доехали до ТИКов и потом были введены уже как итоговые, как окончательные. Ну, там смешные вещи, там на некоторых участках за СПС проголосовал 0, в наших протоколах 63, на одном участке вообще было, по-моему, чуть ли не все, там 199 за Единую Россию и так далее. Это вот у нас было в Химках, в Железнодорожье, в Чехове. То есть это там, где удалось отследить. Суды смотрят и говорят, ну, у вас протоколы, да, действительно, подписаны, печать. Ну, потом, видимо, собралась избирательная комиссия, что-то где-то ошиблись. Почему мы протоколу избирательной комиссии, который вот нам приходит, уважаемый человек, председатель избирательной комиссии, заодно и, допустим, директор местной школы или директор какого-то местного предприятия, он же, почему мы этому его протоколу должны доверять меньше, чем вашему? Делайте умное, будем считать, что его протокол более правильный. Вот если бы была в законе норма, о которой я давно говорил, что есть какие-то разногласия, разночтения в протокол, все однозначно на данном участке отменяются итоги голосования. Эта норма даже и при, скажем так, и в конце 90-х, в начале 2000-х-то ее не было, и при Вишнякове, и при предыдущем президенте уж тем более нет шансов, что она будет введена сейчас. Поэтому, конечно, будем пытаться обеспечивать наблюдение, но непосредственно к присутствию наблюдателей на выборах все сводить нельзя. Если вы поможете вообще, в принципе, оппозиционным партиям осуществить контроль на выборах, я обращаюсь в данном случае к слушателям, будет замечательно, в каждом из регионов любая ваша помощь, очевидно, и не только нашей партии, но и всем остальным будет, как и, наверное, избирательно, как и нашей стране в целом, она будет весьма, весьма полезна.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Президент сказал, что это не столько выборы, сколько референдум. Но это, конечно, не юридическое понятие, поскольку по его же закону референдум в период выборов запрещен. То есть речь идет о каком-то плебисците в пользу, очевидно, каких-то дальнейших действий президента. Но в связи с этим возникает два вопроса. Первый вопрос к власти. Если вы устраиваете плебисцит, то необходимо, чтобы все было максимально честно. То есть, когда, скажем, упомянутый здесь вождь немецкой нации устраивал свои плебисциты, то он действительно получал, в тот момент он пользовался доверием. Но когда Брежнев получал 99%, это ведь никого не устраивало. И второй вот вопрос, здесь двое уже говорили о том, что выборы хорошо бы бойкотировать. Может быть, действительно, если это плебисцит, то не надо в таком количестве идти на выборы, потому что это делает их легитимными.
Ну, первое, то, что затронул Олег, да, плебисцит. Это с точки зрения Путина плебисцит. С нашей точки зрения это должны быть нормальные парламентские выборы. И именно такую борьбу... Если хотите, мы ведем борьбу против плебисцита. Вот за то, чтобы это не превращалось в плебисцит. И любой голос не за Единую Россию, ну, в идеале, конечно, за оппозицию, он отдаляет, по крайней мере, противодействует превращению вот этого действия, тех выборов, которые сейчас происходят, в плебисцит. Как раз сидя дома, плебисциту очень сложно противодействовать. Может быть, то немногое, что может сделать каждый избиратель, это все-таки сходить на выборы, проверить, чтобы у него по адресу его квартиры не было прописано еще там умершие бабушки, дедушки какие-то там вселенные, неизвестно какие лица, и чтобы на всех на них не были, за них за всех не были брошены бюллетени, сами знаете, за какую партию. Вот, может быть, как раз то немногое, что можно сделать за несколько минут воскресного времени, именно для того, чтобы это не превращалось в плебисцит. Что касается исторического экскурса, плебисцит, да, по Саарской области был известный в 1935 году, и плебисцит до Вериги, и в начале 30-х годов действительно там за Гитлера голосовал якобы 93%. Не знаю, я не уверен, что они были абсолютно честными. Это отдельный вопрос, скорее вопрос, так скажем, исторического спора. Вот. Да и вообще, наверное, аналогии, любые аналогии всегда условны, потому что сейчас у нас новый как бы этап вообще общемирового исторического развития, и то, что делает нынешний режим, он делает именно в условиях, ну, относительно открытого информационного интернета общества, и, как ни странно, ему это все удается. Вот именно потому, что пока это все удается, я и хотел призвать действительно сходить на выборы и отдать свой голос вот не за плебисцит, а за нормальный парламент.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Григорий Явлинский заявил, что великий кормчий получит до 70%. У меня вопрос к Прохорову. А вы как думаете, неужели гигант мысленно берет столько процентов? Спасибо.
Да, хороший вопрос. Надеюсь, что нет. Хотя, как я понимаю, в регионах губернаторам поставлена задача, в некоторых регионах, уж не будем поминать в СУИ, боюсь, что может и близко к 100 приблизиться. Особенно вот в некоторых сложных, скажем так, регионах на юге нашей страны. Если брать по-честному, ну, вы знаете, да, есть некоторые, как бы, уровни популярности у президента, к сожалению, с моей точки зрения. Ну, вы знаете, $100 за баррель, и у Ельцина была популярность ничуть не хуже. Я думаю, гораздо выше. Что касается конкретных цифр, не готов ими оперировать. С моей точки зрения, важно, чтобы кроме одной, пусть и большой фракции в Государственной Думе, были еще ряд других представляющих все слои общества. Пусть у кого-то даже будет большинство, но при наличии фракций левых, правых, каких-то иных, все слои общества и люди всех политических взглядов будут как-то представлены так или иначе в парламенте. Ну а то, что вся вертикаль власти работает, как вы говорите, под великого кормчего, начиная от него самого, о чем, что он уже не скрывает, ища врагов народа там и так далее, и до старших по подъезду, это мы, собственно, сами видим. И, конечно же, это не честная игра, безусловно.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, поражен дефицитом зарубежных наблюдателей.
280 наблюдателей, конечно, это мало. У нас участков там несколько десятков тысяч, и поэтому, безусловно, это число, вот эти наблюдатели могут смотреть только очень такие самые важные, наверное, смотреть участки, побывать в ЦИКе, пообщаться с представителями партии. Поэтому, конечно, 280 наблюдателей на такую огромную страну, как Россия, с ее огромными территориями, достаточно большим населением, это, конечно, мало. Но все-таки хотя бы 280. Было бы плохо, если бы вообще никто из наблюдателей из-за рубежа просто не приехал, особенно из Запада, из Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наблюдатели по возможности, от оппозиции, безусловно, по возможности закрыли максимум участков. Удастся? Ну, дай бог, не удастся. Ну, тогда, значит, мы будем иметь те проценты, которые нам посчитают.
Слушаю вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот тут ходить, не ходить на выборы. Лично я думаю на выборы идти. Если только по техническим причинам не удастся, а так думаю идти. Почему? Я скажу господам, что я не согласен с ними. Хватит меня, извините за выражение, наклонять. Хватит издеваться, хватит, так сказать. Вот. Я не согласен с курсом правительства.
Ну, вот вы знаете, полностью в данном случае, извините за повтор, но согласен с Николаем. Потому что что может сделать каждый из нас из избирателей, который не хочет быть вот винтиками в путинской машине? Вот то немногое, может быть, что каждый на своем месте может сделать, это как минимум в воскресенье подняться, дойти до избирательного участка и сделать тот или иной выбор. Ну, я, конечно, надеюсь, что в пользу, соответственно, оппозиционной путинскому режиму партии. Кто-то, может быть, будет портить бюллетень, это уже его право. Главное, чтобы его голос не был засчитан в пользу партии, соответственно, известно какой, которая, видимо, считает уже себя победителем. И действительно, тем самым, хотя бы таким образом показать свою позицию. Вот если можно хотя бы это сделать, чтобы каждый на своем месте сделал, вот я лично обязательно пойду, но, правда, я и всегда ходил, то я действительно призвал бы всех это сделать. По результатам уже будем думать, что делать дальше.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а у вас вот не сложилось впечатление, что мы находимся накануне государственного переворота, а? Я вот лично считаю, что 2 декабря это вот ключевой элемент спецоперации по подготовке и осуществлению Путиным государственного переворота.
Ну, вы знаете, всегда, Михаил вот из Тульской области, уважаемые слушатели, всегда хорошо бы договориться о терминах. Я, к сожалению, вот не договорили, что имеется в виду под государственным переворотом.
Наверное, намекает на 3-й июньский государственный переворот с роспуском 2-й государственной думы царем Николаем II.
Ну, если так, то это, понимаете, в чем дело? При нынешнем режиме и при данном президенте трудно сказать, что будет дальше или через несколько минут. Ведь, понимаете, он издевается прежде всего с моей точки зрения, не только и не столько над народом, сколько над своей челядью. Ну, раз челядь считает себя челядью и холопами, как один из соловьев режима так прямо недавно и сказал на дебатах, да, пару месяцев назад. Да мы, собственно, холопы в России всегда были и при царе, и как бы и надо так себя ощущать, да? Один из главных редакторов. Вот. И он над ними издевается, что вполне, в общем-то, логично. Так тасует карты. Вот как бы одному вроде обещали преемника, другому назначили третьего. Может быть, и лабрадор Кони на подходе уже, я не знаю. Поэтому что будет в голове, сказать очень сложно. Во всяком случае, безусловно, ему это доставляет определенное удовольствие. Считать ли переворотом, например, отмену выборов губернаторов? Ну, в какой-то мере многие считают, что да, действительно, ведь в федеральной стране у нас федерализм в Конституции провозглашен. Значит, это уже можно считать как некая разновидность государственного переворота. Хотя, к сожалению, Конституционный суд вот не смог большинством голосов признать это неконституционным. Теперь следующий этап. Ну, будем думать, будем вместе думать, как противостоять дальнейшему, так сказать, издевательству над Конституцией.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, вот это создание этой рабочей группы, оно должно успокоить наших радиослушателей за гарантию законности подсчета голосов или, наоборот, их встревожить?
Да, вы знаете, ну, наверное, скорее встревожить, но все-таки хотел бы сказать, что это, конечно, носит скорее такой частно-технический характер в вопросе функционирования работ нынешнего центра сберкома. Боюсь, что и в отсутствие этой группы он качественно работать не стал бы. Но в целом, еще раз повторяю то, что центр сберкома как коллегиальный орган не только теряет свою коллегиальность, и большинство вопросов уже, вернее, многие вопросы уже не выносятся на коллегиальное обсуждение, да и вообще во многом устранился, еще раз повторяю, от контроля за выборами, говоря только, что все хорошо. Это очевидно, и в данном случае создание этой рабочей группы — это уже некая такая частность, которая в целом картину сильно не изменит, но и, в общем, уж точно не улучшит.
А куда жаловаться нашим избирателям, нашим радиослушателям вот в день выборов?
Ну, понимаете, в чем дело? В день выборов, конечно же, наблюдатели могут непосредственно обращаться, наблюдатели, особенно члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, могут обращаться к председателю. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они могут быть назначены всеми партиями, имеют право требовать проведения голосования по тем или иным вопросам. Если председатель уклоняется от назначения такого голосования, можно пожаловаться в вышестоящую комиссию. Кроме того, прокуроры должны следить за соблюдением этого прав. И, кстати, в этот день практически круглосуточно должны работать суды. Кстати, судебный контроль достаточно эффективный, можно непосредственно в тот же день обратиться с жалобой в суд.
Спасибо. Напомню, что об угрозе монополизации подсчета голосов партии власти беседовали с членом Центра избиркома от СПС, правом совещательного голоса, адвокатом Вадимом Прохоровым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.